С новостями вас знакомит Дарья Жарова. В эфире «Свобода в полдень». Сегодня 26 ноября, пятница. У микрофона Павел Куравский и за режиссерским пультом Александр Орлов-Сокольский. Главные темы нашей программы. Государственная Дума России готовится признать расстрел польских военнослужащих в Катыни преступлением сталинского режима. Дмитрий Медведев вплотную занялся десталинизацией страны. Застой и стагнация. Не поздно ли руководство России взялось исправлять ситуацию? Эти и другие темы, а также новости экономики и обзор прессы в нашей программе в ближайшие 50 минут. Государственная Дума России готова признать расстрел польских военнослужащих в Катыни преступлением сталинского режима. Горячая дискуссия на эту тему продолжается в парламенте. На ней присутствует мой коллега Данила Гальперович. Данила, здравствуйте.
Здравствуйте, Павел. Действительно, надо сказать, что дискуссия очень горячая. В самом начале заседания целый ряд депутатов от фракции КПРФ попытались снять этот вопрос вообще с повестки дня Государственной Думы. Причем они приводили самые разные, конечно же, доводы. Но надо сказать, что подавляющее большинство тех, кто уже позже выступил в дискуссии по самому документу, говорили о том, что его надо принимать. О самом документе можно сказать следующее, что это действительно признание того, что расстрел польских граждан на территории СССР стал актом произвола тоталитарного государства. Материалы свидетельствуют, что Катынское преступление было совершено по прямому указанию Сталина и других советских руководителей. Кроме того, в постановлении Госдумы, в заявлении Госдумы говорится о том, что Государственная Дума осуждает террор и массовые преследования граждан и выражает глубокое сочувствие всем жертвам необоснованных репрессий. Ну, фактически, конечно, слов извинения не звучит, но есть слова сожаления и полного признания вины Сталина и его окружения за Катынскую трагедию, против чего, собственно, и выступают представители фракции КПРФ. Они говорят, что нельзя это постановление принимать, и приводят самые разные доводы в пользу непринятия. От того, что доказательства причастности руководства СССР к Катынскому расстрелу сфабрикованы нацистами, до опасений, что Россию засудят потомки расстрелянных польских офицеров. Но надо сказать, что на нынешний момент дискуссия по этому заявлению закончена, предстоит час голосования, и с уверенностью можно спрогнозировать, что три фракции из четырех в Государственной Думе, а именно «Единая Россия», «Справедливая Россия» и ЛДПР, проголосуют за принятие этого документа. Скорее всего, в полном составе против будет голосовать КПРФ, и это означает, что документ в самом ближайшем будущем будет принят. Павел?
Да, Данила, скажите, какие еще важные документы рассматривают сегодня депутаты?
Сегодня также Государственная Дума рассмотрит очень важный закон о поправках в закон о собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетировании, который был отклонен президентом Дмитрием Медведевым в силу того, что, как выразился Медведев, он не дает полной возможности для реализации гражданами их права на собрания, митинги и демонстрации. Ну, если помните, там было два основных пункта. Это то, что теперь и все те, кто заявляют свои публичные акции с транспортными средствами, должны отдельно делать, соответственно, обращение в местные органы власти, уведомляя их об этом во всем. Ну и второй и главный пункт это то, что тем, кому выдвинуты самые разные административные взыскания, наказания, они не могут проводить акции, организовывать свои акции. Вот теперь вот этот пункт о тех, что политические партии и отдельные люди, на которых наложено административное наказание, не могут проводить публичные акции. Вот этот пункт снят, все остальное осталось.
Спасибо, Данила. На прямой связи с нами из зала заседаний Госдумы был мой коллега Данила Гальперович. Сегодня депутаты готовы признать расстрел польских военнослужащих в Катыни преступлением сталинского режима. Также сегодня глава президентского совета по правам человека Михаил Федотов заявил, что в России могут быть приняты законы, которые объявят Советский народный комиссариат внутренних дел НКВД преступной организацией и запретят умалчивание политических репрессий.
Виктор Янукович отправился в российскую столицу на фоне продолжающихся в Киеве и по всей Украине протестов предпринимателей, выступающих против вступления в действие налогового кодекса.
Конечно же, как на Банковой, то есть в администрации президента, так и, возможно, в Москве могут быть некие воспоминания о Майдане и некие опасения, не возникнет ли новый Майдан. Пока, на мой взгляд, прямых предпосылок для такого же масштабного Майдана, который был в 2004 году, пока нет. Не думаю, что в Кремле будут как акцентировать внимание на этой проблеме. Могут просто поинтересоваться, что там в Киеве, насколько это серьезно, что собирается делать Янукович в этом плане.
Считает директор Института проблем управления имени Горшенина Владимир Фисенко. Накануне московских переговоров президент Украины впервые публично заявил о невозможности передачи «Газпрому» национальной газотранспортной системы. Тем самым Янукович поставил под сомнение планы Кремля по созданию совместного предприятия и дальнейшего слияния российской монополии с компанией «Нафтогаз Украины». Очевидно, Дмитрий Медведев будет поднимать на переговорах и не менее важную для Москвы проблему – вытеснение из Украины представителями правящей партии регионов российских бизнесменов. В начале этого месяца в программе «Большая разница» на ОРТ вышла пародия на Януковича, и после этого эксперты предположили, что украинский президент может стать таким же неугодным для России политиком, как и белорусский лидер Александр Лукашенко, продолжает Владимир Фисенко.
Есть феномен неоправдавшихся завышенных ожиданий Януковича. Возможно, кое-кто в Москве рассчитывал, что после прихода Януковича к власти Украина не только отвернется от НАТО, но и вообще от Запада, будет активно участвовать в интеграционных проектах Москвы. Оказалось, что нет. Оказалось, что Янукович, как все время и Кучма, пытается проводить многовекторную, сбалансированную внешнюю политику между Западом и Россией. И вот это, возможно, и вызывает некоторое раздражение. Но я бы пока не говорил о недовольстве. Скорее, есть некоторое разочарование, что нет продвижения именно в сторону активной интеграции. Но, на мой взгляд, это закономерно, потому что все-таки далеко не везде и не во всем совпадают внешние, в том числе внешние экономические интересы Украины и России.
Ожидается, что по итогам российско-украинских переговоров будут подписаны уже давно подготовленные соглашения о сотрудничестве в самолета и судостроении. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Под председательством президентов России и Украины Дмитрия Медведева и Виктора Януковича сегодня в Москве состоится очередное заседание Российско-Украинской межгосударственной комиссии. По мнению экспертов, интересы российского бизнеса на Украине и традиционная газовая тема будут в центре внимания переговоров лидеров двух стран. Вы слушаете «Свободу в полдень». Сейчас в Москве 12 часов 15 минут. Коротко о новостях к этой минуте.
Радио «Свобода». Новости.
«Единая Россия» внесла в Госдуму законопроект, ужесточающий наказание за преступления против журналистов, вплоть до 15 лет лишения свободы. В районе южнокорейского острова Йонхёндо, который на днях подвергся обстрелу со стороны КНДР, сегодня вновь были слышны звуки артиллерийской стрельбы. В российской армии разрешат служить иностранцам. Проект указа опубликован на сайте Министерства обороны России. Президент Украины Виктор Янукович посетит сегодня с визитом Россию. Космический корабль «Союз» с российским космонавтом и двумя американскими астронавтами на борту успешно приземлился в Казахстане. Таковы основные новости к этой минуте. Сегодня в 14 часов 7 минут по московскому времени слушайте радиожурнал «Поверх барьеров» с Мариной Тимашевой. «Алиса» ставит твердый знак о последнем альбоме рок-группы «Алиса». Новый перевод Каливалы и Медея Камыгинкаса. Радиожурнал «Поверх барьеров» сегодня в 14 часов 7 минут по московскому времени. Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». Первое заседание Президентского совета по правам человека под председательством Дмитрия Медведева будет посвящено десталинизации. Эту тенденцию Дмитрий Медведев старательно поддерживает. Правозащитники предлагают полностью открыть советские архивы и провести суд над тоталитаризмом. Что об этом сегодня пишут российские газеты, в обзоре прессы расскажет моя коллега Елена Власенко.
Газета «Ведомости» сегодня публикует материал «Медведев против Сталина». Заседание Президентского совета по правам человека под председательством Дмитрия Медведева будет посвящено десталинизации. Правозащитники предлагают полностью открыть советские архивы и провести суд над тоталитаризмом. Десталинизация – это тема первой встречи президента с новым составом Совета по правам человека. В октябре Михаил Федотов сменил на посту руководителя Совета Эллу Памфилову, напоминает газета «Ведомости». Повестка встречи формируется, но ключевая тема уже определена – это именно национальная память жертв тоталитарного режима. О том, что именно правозащитники обсудят с президентом и как будет осужден сталинизм, Радио Свобода рассказал член Совета по правам человека при президенте Сергей Кривенко.
Рабочая группа под условным названием «Национальное примирение» и «Память жертв политических репрессий» предложили, в основном базируясь на предложениях, разработанных обществом «Мемориал», несколько основных таких позиций. В первую очередь, это, конечно, поддержка, усиление и улучшение поддержки жертв политических репрессий. У нас порядка 30 тысяч всего в стране осталось живых граждан, которые сами лично прошли тюрьмы и лагеря, и порядка 100 тысяч их детей, которые приравнены к их категории. А то, как сейчас происходит, это, конечно, очень печально, потому что законом о монетаризации те льготы, которые были на федеральном уровне, они переведены в 2007 году на местный уровень, и в разных регионах замена вот этих льгот была совсем минимальной, по несколько сот рублей. Это вот остается довольно большой проблемой. Кроме того, необходимо вернуть в закон о реабилитации слова о моральном ущербе, который депутаты Государственной Думы почему-то вычеркнули. Ну и вот там есть целый комплекс мер, которые необходимо выделить вот тех, кто прошел ссылки лагеря и тюрьмы, в отдельную категорию. Большая проблема, связанная с то, что называется памятью о ГУЛАГе. Большой раздел касается и необходимости становления памятников в стране, посвященной жертвам террора, мемориализация лагерных кладбищ и мест расстрела, создание музея, создание общего памятника жертвам репрессий, такого национального, и создание книг памяти. Третий пункт касается архивов, всех документов советского периода, связанных с репрессиями. Многие документы засекречены до сих пор. Конечно, все эти архивы необходимо открыть. И здесь целый комплекс. Четвертое, то, что важное, самое главное, преступлением, условно говоря, сталинизма, тоталитарного времени, необходимо дать политико-правовую оценку. Либо на уровне Думы, либо на уровне президента, либо в создании специального трибунала.
Однозначно негативное отношение к сталинским репрессиям президент Медведев высказал еще год назад в видеоблоге в день памяти жертв политических репрессий, напоминает газета «Ведомости». Он заявил, что преступление режима невозможно оправдать. Тема звучала и на нынешнем Валдайском клубе, напоминают эксперты, которых опросили журналисты «Ведомостей». Это, несомненно, кремлевский идейно-пропагандистский проект, целенаправленное движение по ликвидации имиджевых проблем на Западе, цитирует издание эксперта Николая Петрова из Центра Карнеги. На мемориалах памяти жертв репрессий выступал и Владимир Путин, напоминает его пресс-секретарь Дмитрий Песков, которого цитируют «Ведомости». Правда, акцентировать тему репрессий Путину сложнее, считает Николай Петров из Центра Карнеги. Он выходец из структур, которые продолжают называть себя чекистскими, а именно они были реальными исполнителями репрессий. Как напоминает газета «Ведомости», по данным архивных документов советских карательных органов, приведенных в работах Виктора Земского и других российских историков, общее количество приговоренных за контрреволюционные преступления судами и внесудебными органами с 1930 по 1953 годы – это более 3,5 миллионов человек. Из них около 750 тысяч приговорено к расстрелу. «Ведомости» отмечают, что слово «десталинизация» в повестке январского заседания Совета не будет. Тема заявлена шире – о национальном примирении и о памяти жертв тоталитарного режима, чтобы не сводить все к культу личности генсека и подчеркнуть, что речь идет о преодолении нации пережитков прошлого. Подробнее в публикации «Медведев против Сталина» в сегодняшнем номере газеты «Ведомости». Елена Власенко, Радио «Свобода», Москва.
В эфире информационная программа «Свобода в полдень». События в станице Кущевской в Краснодарском крае, где в начале ноября были убиты 12 человек, вызвали по России целую волну проверок на местах. Как оказалось, власти многих регионов не знают или не хотят знать о том, что происходит на периферии. Сколько по России реальных кущевских станиц, в которых криминал, власти, правоохранительные органы живут и действуют рука об руку. В селе Кирза Ордынского района Новосибирской области в Москве массовом междеревенском конфликте пострадали несколько человек, один был убит. В этой истории замешаны сотрудник госавтоинспекции и инспектор рыбоохраны, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Новосибирске Никита Каншин.
В ночь на 14 ноября житель поселка Ордынское вместе со своим знакомым из села Кирза пошли на дискотеку в местный клуб. У приезжего возник конфликт с местными жителями. На подмогу он вызвал знакомых из поселка Ордынское. В Кирзу съехались порядка 15 человек и начали избивать случайных прохожих. В результате действий злоумышленников пострадали 6 человек, один из которых вскоре скончался от множественных телесных повреждений. 18-летнего Артема Кочеткова провожали в последний путь всей деревни, после чего жители Кирзы собрались в злополучном клубе обсудить ЧП. Сибиряки уверены, что трагедия произошла из-за милицейского произвола. Конфликт возник у приезжего инспектора рыбоохраны с местными жителями, после чего он поехал в Ордынку за подмогой, пожаловался своему брату, инспектору ГИБДД, который привез в Кирзу дюжину крепких парней. По факту массовой драки возбуждены уголовные дела, рассказывает старший помощник руководителя управления Следственного комитета России по Новосибирской области Марина Кинжалова.
В настоящее время у нас по делу проходит 6 потерпевших граждан и более десятка лиц, которые непосредственно являются зачинщиками драки. То есть сейчас проводятся следственные действия, в частности допросы каждого из них, для установления роли каждого в совершенном преступлении. Дело возбуждено по статье 111.4, это причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть. В последующем злоумышленнику, от действий которых мужчина скончался, ему предъявлено обвинение, его действия уже квалифицированы по статье Уголовного кодекса «Убийство из хулиганских побуждений». В отношении сотрудника ГИБДД, также который участвовал в драке, возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». Что касается сотрудника рыбоохраны, то он в настоящее время к уголовной ответственности не привлечен. Мы сейчас устанавливаем, нам нужно установить признаки состава преступления в действиях каждого участника. После этого будет решен вопрос о привлечении их к уголовной ответственности.
Руководитель областного следственного управления в четверг в селе Кирза встретился с местными жителями. Возможно, при драке село на село пострадало больше человек, чем известно правоохранителям. Сейчас проводятся дальнейшие следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего и роли каждого из участников в совершенном преступлении. Никита Каншин, Радио Свобода, Новосибирск.
Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Я бы России пожелал то же самое, что и Сербии – храбро и открыто приступить к реформам. Ведь российское и сербское общество – общество, не сформированное до конца. Настало время для России посмотреть на себя, произвести реформы и забыть свои империалистические идеи.
Свободу и богатый.
Быть богаче, умнее и меньше пить.
Желаю россиянам первыми отправить космонавтов на Марс.
На планету Марс.
Пусть возвращаются к вере и любви. Пусть чуть больше любят нас, сербов, и сдерживают те обещания, которые нам дали.
Я желаю, чтобы у граждан России было больше денег, а также больше демократии и лучших отношений с соседями.
Ваша свобода в 21 веке.
Бывшая бразильская столица Рио-де-Жанейро, город контрастов, золотых пляжей и нищих фавел, погрузился в хаос. Полиция ввела в город бронетехнику в районы трущоб в стремлении остановить волну насилия, жертвами которого за последние дни стали как минимум 23 человека. Рассказывает мой коллега в Праге Александр Гостев. Александр, здравствуйте.
Здравствуйте, Павел. Ну, сначала добавлю, что, конечно, не только стереотипы в Рио присутствуют. Золотые пляжи и нищие фавелы. Это еще крупнейший промышленный мегаполис. Фактически промышленная столица в Бразилии. Одна из двух наравне с Сан-Паулу. И этим объясняется вот такая концентрация населения в этих местах, где действительно очень много туристов и присутствуют вот все эти вещи, которые вы назвали. 6 миллионов населения Рио-де-Жанейро, из них 2 миллиона живут в тех самых фавелах, то есть вот этих своеобразных трущобах, которые расползаются от центра города на все ближайшие холмы. Рельеф города, он очень сложный. Это скалы крутые, сходящие к морю, овраги. И именно поэтому вот те фактически боевые действия, которые сейчас там развернулись, они такие сложные, такие кровопролитные. И полиции и армии Бразилии, несмотря на их несомненную мощь, не удается годами взять под контроль ситуацию в этих фавелах. Я разговаривал, кстати, с своими друзьями вчера, которые живут в Рио-де-Жанейро. Они мне сказали, что в городе, в общем, царят относительно панические настроения. Последние годы в Рио-де-Жанейро, в общем, все было тихо, и город, ну, несколько потерял свою славу криминальной столицы Латинской Америки. Я напомню, что недавно были опубликованы такие своеобразные черные списки, что ли, или черные рейтинги городов мира, где наибольший процент уличных криминальных таких убийств на душу населения, и Рио-де-Жанейро, который там занимал второе, третье место, за последние годы он сместился, ну, все-таки, наверное, это хорошо, на восьмое, на десятое место. И вот все вернулось. Вообще, бразильские власти не раз в последнее время говорили, что они серьезно хотят навести порядок в городе, обеспечить и безопасность бизнеса, обеспечить безопасность туристов, и самое главное, в 2014 году в Рио-де-Жанейро состоится чемпионат мира по футболу, а в 2016 летние Олимпийские игры. И вот президент Бразилии Инасио Лула да Сильва, уходящий, уже сказал, что, ну, как и все, многие, вернее, такие народные латиноамериканские лидеры, он говорит простым языком, понятным для толпы. Он сказал: мы сделаем все, чтобы хорошие парни победили тех, кто... парней, которые предпочитают заниматься преступным бизнесом. Последние данные, которые я посмотрел сегодня с утра, за пять дней в настоящих, еще раз повторю, боях между преступными уличными бандами и полицией, и федеральными специальными полицейскими силами Бразилии, ну, это нечто вроде бразильского ОМОНа, погибли по меньшей мере 30 человек, среди них много гражданских лиц. Ну, вот, например, я смотрю, 14-летняя девочка или 62-летняя старушка, которая вышла просто в магазин за хлебом. На улице действительно идут перестрелки, введена бронетехника, сегодня утром было сообщение в некоторые кварталы, и бразильские официальные лица сообщили, что они полностью взяли под контроль одну из знаменитых фавел, которая называется Вилла Крузейро. Но есть еще две, и именно эти две называются как главные рассадники преступности. Они называются Росинья и Алемао комплекс, то есть немецкий комплекс, говоря по-португальски, ну или на бразильском диалекте португальского. Всего в Рио примерно 20 вот этих крупных фавел, где, я уже повторю, живет примерно 2 миллиона человек. Ну, в общем, 1 миллион из них так или иначе к криминальной деятельности причастен. А помимо танков, вертолетов и бронетранспортеров, 17,5 тысяч только полицейских сейчас занимаются вот зачисткой фактически вот этой территории. И в ответ, как бы, наркоторговцы и вот уличные молодежные банды вымещают злобу на обывателях, на простых жителях, на городской инфраструктуре, на транспорте и так далее. Так что, в общем, сейчас Рио – это действительно зона боевых действий. Павел.
Спасибо, Александр. В эфире «Радио Свобода» был мой коллега в Праге Александр Гостев.
«Радио Свобода». Новости.
«Единая Россия» внесла в Госдуму законопроект, ужесточающий наказание за преступления против журналистов вплоть до 15 лет лишения свободы. Вопрос о необходимости изменения правового статуса журналистов привлек внимание общества после недавнего нападения на корреспондента газеты «Коммерсант» Олега Кашина. В районе южнокорейского острова Йонпхёндо, подвергшегося во вторник обстрелу со стороны КНДР, сегодня вновь были слышны звуки артиллерийской стрельбы. КНДР возлагает на Южную Корею ответственность за предыдущий обстрел, в результате которого с южнокорейской стороны погибли 4 человека. Правозащитники призывают российские власти дать не только политическую, но и юридическую оценку расстрела органами НКВД польских военнопленных в 1940 году. В проекте постановления, который будет обсуждать сегодня Госдума, отмечается, что массовое уничтожение польских граждан на территории СССР было актом произвола тоталитарного государства. Мэр Москвы Сергей Собянин уволил главу управы Нагорного района Александра Погребного, занимаемого поста и государственной службы, за предоставление заведомо ложных сведений при заключении служебного контракта. Состояние бортмеханика вертолета Ми-8, потерпевшего вчера крушение в Омской области, остается крайне тяжелым. Два других члена экипажа пришли в сознание, сообщили врачи местной больницы. В результате аварии погибли 7 пассажиров вертолета. Госдума России намерена сегодня повторно рассмотреть отклоненные президентом Дмитрием Медведевым поправки к закону о собраниях. Ряд положений, вызывавших критику правозащитников, из документа исключен. Индия призвала Пакистан строго наказать причастных к террористическому нападению на город Мумбай, случившемуся ровно 2 года назад. На шахте в Новой Зеландии, где неделю назад погибли 29 шахтеров, сегодня произошел новый, уже 3-й взрыв. Никто не пострадал, так как работы на шахте приостановлены. Президент Украины Виктор Янукович посетит сегодня с визитом Россию.
С новостями вас знакомит Дарья Жарова. В Москве 12 часов 32 минуты. Вы слушаете «Свободу в полдень». У микрофона Павел Куравский. Российское общество продолжает обсуждать последние видеообращения президента Дмитрия Медведева к народу. В своем блоге президент высказал опасения относительно того, что России угрожает политическая стагнация. Медведев призывает сделать политическую систему в стране более открытой, более гибкой и более доступной для представителей всех политических партий и групп. Многие эксперты убеждены, что означенные Медведевым возможные застой уходит корнями в далекое российское прошлое, говорит президент Российского государственного гуманитарного университета историк Юрий Афанасьев.
Последнее время, по крайней мере за последние 2 года, первыми руководителями России, Путиным и Медведевым, были даны несколько определений того состояния или той точки на кривой исторической динамики России, в котором пребывает Россия. Как помнится, Россия выходила из экономического кризиса, потом был подъем экономический, потом Россия вставала с колен. После этого говорили о наступившей экономической и политической стабилизации. И вот теперь очередное определение, что оказывается не стабилизация, а скорее стагнация с точки зрения Медведева. Весь этот беспорядочный, я бы сказал, хаотичный набор определений того состояния, в котором пребывает сейчас Россия. Самое главное, этот набор каждый раз не сопровождается какой-то серьезной углубленной аргументацией, а просто дается такой вот своего рода выкрик и без необходимых каких-то обоснований. Такие выкрики, они свидетельствуют о неспособности ни Путина, ни Медведева определить истинное положение, в котором находится Россия. Вместе с тем, вот если беспристрастно посмотреть на совокупные показатели в разных сферах, в сферах экономики, социальной сфере, в духовной сфере, такой беспристрастный взгляд – он со всей очевидностью показал бы или показывает, что Россия находится по всем этим сферам в состоянии не просто деградации, не просто развала или распада. Она находится в состоянии ускоренного разложения. По отношению к живому организму это состояние называется нарастающей энтропией. Надо тут сказать, что ни Путин, ни Медведев, ни этот режим, они не причина этого состояния, потому что причины вот этой нарастающей энтропии, они гораздо глубже. Они не только не в этом режиме причины находятся, они даже не в советском строе, они еще и в досоветской режиме. То есть это деградация того, что принято иногда называть русской системой. То есть системой экономики, социальной системой, духовной системы общества. А ответственность и вина, самая большая Путина и Медведева, заключается в том, что они вместо попытки каким-то образом выйти из этой системы, уйти из нее, они все делают и в экономике, и в социальной сфере, и в сфере духовности для того, чтобы эту систему еще больше ужесточить, омертвить вот то, что в ней и так, и без того уже было мертвым и есть. Это уже даже больше, чем вина, это колоссальное преступление перед этим медленным умиранием России, которое, в котором она пребывает.
С президентом Российского государственного гуманитарного университета, историком Юрием Афанасьевым, беседовала моя коллега Евгения Назарец. Когда закончится период застоя в российской политике? С таким вопросом к жителям Казани обратился корреспондент «Радио Свобода» Олег Павлов.
Застой в политике кончится тогда, когда к власти придут люди с фантазией и после того, как они придут к власти. И тогда всем станет весело.
Период застоя закончится только в одном случае, если будет у всех партий равноправие. Пока у нас существуют правящие партии, значит, получается, еще подчиненные партии. Значит, нам нужно на демократическом принципе политику устроить. Вот тогда и закончится период застоя. А пока будет правящие партии, период застоя будет, увы, продолжаться.
Когда сменится политические деятели, тогда, возможно, он и закончится, так и не начавшись. Не знаю, застой он есть ли вообще. Только в умах самих политиков, наверное, есть.
На мой взгляд, застой в российской политике закончится, когда будет окончательно побеждена, если это возможно, коррупция в России, во-первых. А во-вторых, эти самые политики будут назначаться не по принципу «кто ближе», по принципу, кто профессиональнее.
Я думаю, что период застоя в российской политике закончится тогда, когда вернут обратно срок президентский с 6 на 4 года, и, естественно, будет чаще выбираться президент в России, новый, причем, заметьте. И почему я так думаю? Потому что я знаю, что всегда рыба гниет с головы.
Мне кажется, что политического застоя в российской политике вообще нет и не может быть просто. Сейчас пришли новые люди, и новые вени, я не знаю, там предлагают какие-то новые, что там они еще делают, нововведения. И все это перемалывается в какой-то мельницей своеобразной. Застой просто не может быть, он уже ушел, в прошлом остался давным-давно.
Вообще застой в политике, чтобы не допускать, да, нужна свобода средств массовой информации, нужны нормальные, прозрачные, чистые выборные технологии, да, чтобы работали везде. И жесточайшим образом подавлялись попытки какого-то злоупотребления в процессе избирательных кампаний. И нужно прежде всего, конечно, коррумпированную составляющую снять вообще в политике российской.
Застой закончится тогда, когда будет реальная многопартийность, а не игрушечная, как сейчас, не карманная. Там, скажем, сверху идет команда, Жириновский начинает озвучивать какие-то вещи. И мы понимаем, что за этим последуют уже какие-то решения уже более высокого уровня ранга. Но это же смешно.
Так жители Казани отвечали на вопрос, когда закончится период застоя в российской политике. Олег Павлов для «Радио Свобода», Казань.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Продолжается информационная программа «Свобода в полдень». Жителей Имеретинской долины, чьи дома идут под снос из-за строительства олимпийских объектов, обещали переселить до конца этого года, однако переселенцы утверждают, что работы по отделке нового жилья еще не завершены, а некоторым жителям и вовсе отказываются предоставлять дома, предлагая вместо этого денежную компенсацию в размере 500 тысяч рублей. В мае этого года жители Имеретинской долины устроили голодовку, они были недовольны компенсациями, которые им выплатили. Платят за изымаемые земли и имущество. По сравнению с прошлогодней предварительной оценкой, цена земли за сотку в этом году уменьшилась почти вдвое. Над темой работала корреспондент «Радио Свобода» Лейла Гениатуллина.
У Азата Алексаняна есть дом в Имеретинской долине, где он живет со своими детьми, беременной женой и матерью-инвалидом. С самого начала он, как и многие другие жители, был против переселения. Но представители Олимпийского комитета заверили его, что взамен прежнего дома предоставят новое жилье и такой же по размерам участок земли. Правда, позже в департаменте Краснодарского края ему заявили уже совсем другое.
Ты ничего не имеешь, ничего не получишь. И мне не обязан ничего тебе делать и помогать. С детьми там со своей семьей на улицу уйдешь. Я когда... Вот от 9-10 числа, когда вот это все узнал, то, да, не так, что дошел, такое состояние очень тяжелое было. Это сейчас я немного посоглашусь.
Вместо жилья и земельного участка Азату Алексаняну предложили компенсацию в размере 500 тысяч рублей. Этих денег хватит разве что на комнату в общежитии. Но это, конечно, не вариант для многодетной семьи, привыкшей жить в собственном большом доме. Алексанян написал обращение Медведеву с просьбой разобраться в этой ситуации. Приехал в Москву и оставил это письмо в общественной приемной президента. Когда Азат Алексанян вернулся из Москвы, представители департамента Краснодарского края сказали ему, что тот дом и земельный участок, которые сначала обещали ему, уже переданы другой семье. Начальник отдела по работе с гражданами и юридическими лицами правового управления департамента Краснодарского края Сергей Сомко считает, что в случае с Азатом Алексаняном нет никакого нарушения закона.
Алексанян на самом деле имущества недвижимого не имеет никакого. Проживает в доме своего брата, тоже Алексаняна, только имя, отчество другое, сейчас не вспомню. Изымаем мы и переселять будем его брата, и, соответственно, если брат позволит в новом доме ему жить, как позволил жить в настоящее время, в котором он проживает, я думаю, будет замечательно. Думаю, родной брат не выгонит брата на улицу. Чтобы он не вводил вас в заблуждение, на самом деле имущества у него нет никакого. И документов нет. Все на брата. И имущество брата подлежит изъятию. С братом мы заключаем соглашение и предоставлять будем дом в районе улицы Таврическая, когда ведут в эксплуатацию дома. Все в работе, в процессе идет. Будет выплачена денежная компенсация, брат за один дом берет, за второй предоставляем дом. Ну а там уже брату решать, как он со своим родным братом будет поступать.
По словам Азата Алексаняна, дом действительно записан на имя брата, но фактически принадлежит ему, Азату. Местные власти всегда знали об этом и вначале говорили, что эта формальность не помешает ему получить новое жилье вместо дома в Эмеретинской долине. Однако позже они по непонятным для Азата причинам изменили свое первоначальное решение и предложили его брату компенсацию, оценив только материалы, которые ушли на строительство этого дома.
Я пойду на крайней мере для защиты своего дома, своего имущества, своей семьи. Просто так взять, не выкинуть. Нет такого закона.
Еще один житель Эмеретинской долины Дмитрий Дорофеев в интервью «Радио Свобода» рассказал о качестве домов в новых поселках для переселенцев, сколько семей уже переселилось, а сколько осталось.
Переселилось, что касаемо эмеретинцев, но семей 6, семей, наверное, 50 еще переселяться будет. В общем, осталась еще большая часть. Семьи, у которых маленькие дети, а им говорят, что вот переселим, по мне уголь не покупали, мерзнут, потому что мы еще до сих пор твердым топливом топимся. Не говорят сроки, опять примерно там ноябрь, примерно декабрь, то есть непонятно. Жилье, в принципе, готово, но качество отделки, качество строительства, качество грунта, который завезли на земельные участки, конечно, оставляет желать лучшего. То есть переселенцы вынуждены вывозить глину и завозить какой-то плодородный слой, чтобы там что-то вырастить можно было, чтобы вообще там находиться можно было. Некоторые не могут повесить стенки у себя в доме, пустоты в стенах, по пятибалльной шкале на твердую троечку. Проблема в том, что человек имеет, допустим, 20 или 30 или 10 соток земли, и по рыночной стоимости она стоит очень дорого. А по той стоимости, что предлагает Ленстрой департамент, естественно, процентов на 60 меньше. То есть чисто юридически человек, продав свое жилье на побережье, обеспечил бы себя жильем там, и не безбедным существованием. И это первое. Второе, это огороды ухоженные. Во-первых, это бизнес. Допустим, человек держал отдыхающих или занимался сельским хозяйством.
Рассказывал Дмитрий Дорофеев. В мае этого года жители Эмеретинской долины проводили голодовку, считая, что результаты оценки их имущества занижены. У них и теперь осталось еще много вопросов и к компании «Алимстрой» по поводу качества жилья, и к властям местным и федеральным относительно заниженной оценки их домов и земельных участков и сроков переселения. Лейла Гениатульна, Радио «Свобода», Москва.
В эфире «Свобода в полдень», в Москве 12 часов 45 минут. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода», новости.
Катынское преступление было совершено по прямому указанию Сталина, заявляет Госдума. «Единая Россия» внесла в Госдуму законопроект, ужесточающий наказание за преступление против журналистов, вплоть до 15 лет лишения свободы. В российской армии разрешат служить иностранцам. Проект указа опубликован на сайте Министерства обороны России. Президент Украины Виктор Янукович посетит сегодня с визитом Россию. Отец Майкла Джексона считает, что певец стал жертвой заговора. Таковы основные новости к этой минуте.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Леонид Парфенов выступил против российского телевидения.
Комментарии экспертов.
Кто станет конкурентом Барака Обамы?
Право автора.
У журналиста Валерия Панюшкина наступил день радости.
Радио «Свобода». Свободанews.ру.
Продолжаем информационную программу «Свобода в полдень». Далее новости экономики, которые днем представляет Иван Трифилов.
Центральный банк России сохранил на прежнем уровне ставку рефинансирования 7,75% годовых. Последний раз банк менял эту ставку в начале июня, снизив ее с 8%. Причем с начала нынешнего года, когда ставка была выше ровно на 1% пункт, Центральный банк России снижал ее 4 раза подряд. Для сравнения, действующая базовая процентная ставка в 16 странах еврозоны установлена на уровне 1%, в Соединенных Штатах в диапазоне от 0 до 0,25%, а в Японии от 0 до 0,1% годовых. Доля иностранного капитала в совокупном уставном капитале всех кредитных организаций России в третьем квартале 2010 года увеличилась почти на 1% пункт до 27,37%, говорится в материалах Центрального банка. По данным на 1 октября, из 1030 действующих в стране кредитных организаций, уставный капитал 222 был сформирован с участием иностранных инвесторов. В том числе у 80 кредитных организаций его доля составляла 100%. Центральный банк России прогнозирует рост кредитного портфеля российских банков в 2011 году на 20-25%, сообщил его представитель Алексей Симоновский. Ранее глава Центрального банка Сергей Игнатьев заявил, что за 10 месяцев текущего года кредитный портфель банков, работающих в стране, увеличился в целом на 9,4%. Объем внешней торговли России в январе и октябре вырос на треть к уровню такого же периода 2009 года и составил 518,5 миллиардов долларов, говорится в материалах Министерства экономического развития. При этом экспорт из России в годовом исчислении увеличился на 35%, а импорт – на 30,5%. Стресс-тесты ведущих банков Европы, начиная с 2011 года, будут проводиться ежегодно. Впервые серия таких стресс-тестов на определение устойчивости банков к возможному резкому ухудшению экономической конъюнктуры была организована в Европейском Союзе в июле 2010 года. Тогда тесты не прошли всего 7 банков из 91 участвовавшего в них, по одному из Германии и Греции, а также 5 банков из Испании. Курс доллара на сегодня 31 рубль 28 копеек, на копейку ниже, чем накануне. Евро сегодня стоит 41 рубль 69 копеек, по сравнению с четвергом он подешевел на 22 копейки. На международных торгах за евро дают доллар 32 цента.
Новости экономики представил Иван Трифилов. Вы слушаете «Свободу в полдень». С 3 по 9 декабря в разных кинозалах Нью-Йорка в 10-й раз пройдет неделя российского кино. В официальном списке участников 12 картин, но на самом деле их будет больше. Фильм «Россия-88» будет представлен на фестивале, рассказывает Марина Тимашева.
Кинообщественность была обеспокоена сообщениями о том, что фильм «Россия-88» был запрещен к показу на фестивале в Нью-Йорке. В недавней корреспонденции из Америки один из организаторов кинокритика Олег Сулькин сослался на свой разговор с Владимиром Синельниковым. Ему позвонили из российского Белого дома и сказали, что если фильм будет включен в программу, то Министерство культуры заберет свой грант и откажется от поддержки недели кино. Конец цитаты. А вот что сказал мне сам Владимир Синельников.
Мы хотели в прошлом году ее показать вместе с нашими американскими партнерами, но у нее появился прокатчик испанский, у которого были права, и нам ее не дали. А сами они тоже не показали в течение года ее ни в Америке, ни, по-моему, нигде. А в этом году дали, причем дали за деньги. Не принято вообще брать деньги за фестиваль или кинонеделю, но я заплатил за то, чтобы иметь право показа. И мы месяца два назад направили в Министерство культуры список фильмов, где была «Россия-88». И не получили ответа. Не только по этой картине, а вообще не получили ответа. но конкретный совершенно человек, который возглавляет подразделение, отвечающее за кинонедели и кинофестивали, госпожа Строчкова, высказалась против. Не считаться с этим мы не могли. Я написал ей письмо, ей, не министру, не, а лично ей написал письмо и спросил: вы сняли картину? Почему? И точно так же, как они не ответили на тот ответ, точно так же госпожа Строчкова не ответила и сейчас. И надо отдать должное министру культуры Александру Алексеевичу Авдееву, который, вопреки поведению своего трюма, однозначно сказал, что неделя будет. Поэтому претензии к трюму, в отличие от министра, который все сделал, они совершенно конкретны. Я не могу сказать, что госпожа Строчкова идеолог. Нет, просто использовать некие идеологические настроения вокруг картины было легко. Но картина будет показана, потому что мы же не знали, что она откажет. И испанцы картину прислали в Нью-Йорк. Ну, не мы, так они ее покажут в эти дни, а... Если госпожа Строчкова ответит мне вот до 3 числа, что она горячо за картину, значит, она под нашей шапкой пойдет. Так что не все меняется быстро. И многие мои картины лежали на полках и о Чернобыле 25 лет назад, и о Сахарове, и о Любимове, который до сих пор не показал телевидение. Но что-то меняется, и... Мне, например, язык не поворачивается сказать Министерство культуры, потому что оно состоит, вот скажем, из министра, совершившего поступок, и Строчковой. Ответственность должна быть персональная.
Виза и билет в Нью-Йорк у Павла Бардина, как и у других членов съемочной группы, уже есть. Американскими и российскими экспертами отобраны фильмы самых разных достоинств и жанров. От блокбастера «Утомленные солнцем 2» до лауреата призов международных фестивалей картины «Как я провел этим летом» и до ленты «Человек у окна», которая должна понравиться зрителям. Она была поставлена специально на Юрия Стоянова, и знаменитый комик замечательно сыграл в ней лирико-драматическую роль актера-неудачника.
А что говорить об этой профессии? Вы знаете, я недавно посмотрел по Discovery совершенно потрясающий сюжет, как тонет огромный круизный лайнер, корабль дает чудовищный крен, лежит на боку, и вот на втором боку, уже на корпусе, сидят женщины, дети, корабль покидает. Вся команда, это все документально снято. И потом реставрация событий, естественно. И только два человека, гитарист и трепач, который должен вести все вечера, массовик-затейник, два артиста невысокого полета, которые зарабатывают свой хлеб на этом лайнере, по рации связываются со всеми охранными службами и корабль спасают. Вместе со всеми людьми. Это так, к слову, про то, что могут артисты. Вот, значит, про картину, там все понятно. Мне кажется, это очень добрый фильм. Еще это фильм о людях, про которых не очень модно и не очень принято говорить в сегодняшней России. Там нет успешного, богатого, здорового и безразличного ко всему героя.
Марина Тимашева разговаривала с Юрием Стояновым и Владимиром Синельниковым о неделе российских фильмов в Нью-Йорке. Программу «Свобода в полдень» завершит рубрика «Общественное мнение». В своем видеообращении президент Медведев упрекнул в застое не только партию власти, но и оппозицию. Социологи решили выяснить, нужна ли современной России, по мнению ее граждан, политическая оппозиция. Слово Вероники Баде.
«Общественное мнение. Социологический портрет страны».
Подавляющее большинство, 67% опрошенных Левада-центром, уверены, что политическая оппозиция России нужна. Отрицают ее необходимость только 16% граждан. Многие, 29%, затрудняются с ответом. Это исследование прокомментировал для Радио Свобода директор центра Лев Гудков.
Проблематика оппозиции, политическое устройство, партийные системы – это обычные наши вопросы, которые мы отслеживаем регулярно. Большинство россиян от 55 до 70% говорят, что оппозиция в России нужна, она необходима, она чрезвычайно важна. Но вот вопрос, есть ли она, тут мнения гораздо более расплывчатые и не такие определенные. Прессинг власти на оппозиционные партии чрезвычайно силен, лидеры оппозиционных партий не допускаются к средствам массовой информации. То есть в качестве такого нормального парламентского явления оппозиция сегодня в России не существует.
Каковы доводы людей? Зачем нужна оппозиция?
Здесь я бы сказал, что вполне разумно они говорят. Прежде всего нужно это для контроля власти, 53% говорят. А другие ответы сводятся к тому, что нужно представить все многообразие воззрений в обществе, то есть интересы меньшинств, интересы различных групп, их понимание ситуации. И не просто представлять, но и находить определенного рода компромиссы с властью, то есть вырабатывать различные стратегии политического развития страны.
А какие доводы приводят противники существования оппозиции?
Противники – это в основном две категории. Либо начальство, то есть бюрократия, которая, собственно, и осуществляет этот прессинг, либо наиболее пожилые группы, вполне с советским образом мысли, которые не очень понимают, зачем нужна, собственно, оппозиция. Они считают, что вообще нельзя распылять силы общества на разного рода споры. Страна должна быть консолидирована, едина. В России должен быть твердый порядок, который представлен одним национальным лидером. Это с одной стороны, вот наиболее такая распространенная точка зрения, которая выражает от 5 до 6%. Молодежь, она и более пропутински настроена, она склоняется к тому, что Путин и так выражает интересы самых широких слоев населения, поэтому те, кто выступает с критикой Путина, они как бы мешают ему эффективно решать проблемы страны. Такую точку зрения высказывают 3-2%, вот так, небольшие группы.
Ну вот, все-таки большинство сходится во мнении, что политическая оппозиция в стране нужна, а существует ли она, по мнению людей?
Вот здесь у людей нет определенности, потому что как оппозиция, оппозиционные настроения или движения большинство считает, что есть. Но вот нельзя сказать, что эти настроения представлены в виде серьезных и влиятельных партий. Как раз большинство считает, что партий, таких действенных, сплоченных партий, нету. С одной стороны, это действительно признание реального положения вещей, слабого потенциала консолидации, способности к организации лидеров оппозиции. С другой стороны, все-таки проступает, и этим россияне отличаются от населения европейских стран, проступает такое потребительско-пассивное отношение к оппозиции. Ну, дескать, сделайте нам хорошо, а мы будем смотреть на это. Люди не понимают, что оппозиция не может существовать без поддержки населения.
Гостем рубрики «Общественное мнение» был социолог Лев Гудков, директор Левада-центра. Более подробный рассказ об этом исследовании Левада-центра слушайте в воскресенье 28 ноября в час дня в программе «Общественное мнение».
Рубрику «Общественное мнение» на Радио Свобода представила Вероника Баде. Завершается программа «Свобода в полдень». Над ней работали ведущий Павел Куравский и продюсер Александр Орлов-Сокольский. По окончании нашей программы, сразу после выпуска новостей, на радио «Свобода» час прессы. Застой или признаки распада государства? Как реагирует общество на последние выступления Дмитрия Медведева? Эту тему в часе прессы обсуждают политический обозреватель интернет-издания «Газета.ру» Сергей Шелин и заместитель председателя петербургской организации партии «Яблоко» Александр Шуршев. Ведет программу Виктор Резунков. В студии был Павел Куравский. Всего доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Задержан Игорь Черных по кличке Амур. Уже
на этой публикации лично наложил резолюцию президента.
Собравшиеся призвали действующего президента Лукашенко уйти в отставку.
Главная задача не просто сократить расходы и повысить налоги.
Так результаты выборов встретили в избирательном...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.